грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня спецслужбы Адыгеи обезвредили злоумышленника, разместившего в интернете скандальный видеоролик экстремистского содержания, смакующий расправу русских национал-социалистов над двумя инородцами. Тему обсуждаем с правозащитником Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Добрый вечер, Олег. Какое впечатление на вас лично произвел просмотр этого видеоролика?
Я попытался посмотреть, нашел на одном из сайтов, по-моему, на Кавказ-центре. Попытался посмотреть, но когда уже действие дошло до момента казни, я, конечно, выключил, перестал смотреть, потому что, ну, это уж совсем страшно. Теперь по поводу того, что это вообще за такое видео, и вообще почему, и как, и зачем оно появилось. Ну, тут по поводу обезвреживания злоумышленника, который размещал, это, понятно, такой стандарт информационного сообщения. И я думаю, что на самом деле, как всегда, средства массовой информации делают сенсацию из того, что на самом деле давно уже существует. Мы не занимаемся специально изучением интернета, хотя хотим сейчас сделать мониторинг состояние свободы слова в русском интернете, но знаем, что в интернете давно уже есть большое количество нацистских, националистических, профашистских сайтов, и там есть разные видео, видео там массовых драк между так называемыми славянскими или русскими группировками с выходцами из Кавказа или Центральной Азии. Но я думаю, что стоит обратить внимание на довольно странное это видео. Во-первых, о том, что это были некие русские националисты, довольно сложно понять, во-первых, потому что они были в масках. Во-вторых, это организация, которая почти неизвестна. В-третьих, я посмотрел качество, довольно профессиональная съемка, и даже есть некий такой творческий полет режиссера и монтажера. Мне сразу показалось это довольно хорошо сделанным таким роликом, который должен был появиться в определенное время по определенному поводу. Вот пока все, что я могу сказать об этом ролике.
Лидер движения против нелегальной иммиграции ДПНИ Александр Белов приводит собственные версии случившегося.
Сейчас существует три версии о том, кто является автором этого ролика, кто исполняет эти убийства. Первая версия – это действительно радикальные национал-социалисты. Вторая версия – это чеченские террористы, которые, нарушивших какие-то нормы поведения мусульман, принесли в жертву для того, чтобы вызвать волну негодования среди мусульманского населения Дагестана и в целом России. И третья версия тоже имеет право на существование, о том, что это сделали спецслужбы России перед выборами для того, чтобы убедить Путина не уходить на следующем сроке и закрутить по сильнее гайки в отношении свободы печати, слова, свободы собрания и политических партий. Уже сейчас по факту подрыва железной дороги были вызваны на допрос представители нашего движения, которые, безусловно, к этому не имеют никакого отношения. Тем более это подтверждается появлением заявления этой национал-социалистической партии Руси на сайте Кавказ-центра и последующим за это взрыв поезда Москва-Петербург.
Ну, нисколько не поддерживая господина Поткина, Белова, в его взглядах, я, тем не менее, отчасти соглашусь с третьим его предположением о том, что это вполне подготовленная провокация. Сказать о том, что это спецслужба, очень сложно, потому что спецслужб в России много. Одна из них или несколько сразу. Но, тем не менее, вот ближе к вечеру агентство «Регнум» разнесло сообщение под заголовком «Дагестанские правозащитники требуют закона о цензуре в интернете». И один из дагестанских правозащитников, как он себя называет, член Общественной палаты Дагестана, председатель общественной организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам Набат Алюсет Азизханов, заявил, что подобные проявления, то есть появление таких роликов, наводит на мысли о необходимости введения цензуры в интернете. Вот тогда у меня и в голове что-то щелкнуло. Я как сразу же вспомнил профессиональный монтаж этого ролика, вспомнил, что вот как-то он так появился, а самое главное, такой вал информации и сразу же бурное обсуждение, хотя повторяю, что в интернете подобного довольно много. И поэтому у меня сразу же появилась версия о том, что, возможно, это связано с тем, что власть давно уже опасается интернета и все время ищет пути, чтобы каким-то образом ограничить деятельность интернета в России. Особенно перед предвыборной кампанией очень опасается того, что интернет будет точно так же активен, как был активен украинский интернет, который, в общем, довольно много сделал для поддержки оранжевых и прихода к власти Ющенко.
А насколько распространен интернет в Таджикистане, чтобы возмутить исламский мир, по мысли Александра Белова?
Вот я только что прилетел из Таджикистана. Там проблема другая. Там власти первые на территории постсоветского пространства решили принять поправки в Уголовный кодекс и ввели, помимо ответственности журналистов за публикации в обычных классических средствах массовой информации, добавили в эти статьи о клевете и оскорблении еще и интернет. Но ситуация показалась довольно глупой, потому что, во-первых, Таджикистан занимает последнее место в СНГ по количеству пользователей интернета, хотя он довольно бурно развивается, но бурное развитие при очень низком жизненном уровне, когда очень мало людей могут вообще купить себе компьютер, и мало людей, которые могут тратить деньги на пользование интернетом где-нибудь в интернет-кафе, тем не менее власти испугались. А получилась довольно глупая правовая такая коллизия. Суть в том, что ввести в Уголовный кодекс слово «интернет» они захотели, а закона, который бы регулировал интернет на территории Таджикистана, вообще не существует. Вот, и поэтому Нижняя и Верхняя палата приняли этот новый закон, эти поправки в Уголовный кодекс, но президент Таджикистана еще не подписал. У него есть до 18 августа конституционный срок, когда он должен подписать. Я очень надеюсь, что он этого не будет делать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым обсуждаем размещение в интернете скандального видеоролика экстремистского содержания, смакующего расправу русских национал-социалистов над двумя инородцами. Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, считает происходящее шантажом.
Я думаю, что это проявление деятельности так называемой партии третьего срока, которая решила любой ценой добиться сохранения своих позиций во власти, поскольку для них существует реальная угроза стать никем после смены первого лица. И они шантажируют власть и общество, причем составляя сами часть власти, возможной дестабилизации. То, что этот интернет был запущен одновременно с терактом на дороге Москва-Санкт-Петербург, это непростое совпадение. Хочу напомнить, что в преддверии аналогичных выборов летом тоже взрывались поезда, падали, если помните, самолеты. И я думаю, что в ближайшем будущем нас ждут еще более острые и страшные эпизоды.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что появление в интернете скандального видеоролика экстремистского содержания обсуждаем вместе с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым.
Я хочу сказать по поводу того, что высказал Гейдар Джамаль, о том, существует ли совпадение между тем, что произошло на железной дороге в Новгородской области, и тем, что был размещен этот ролик. Ну, по всей видимости, в России так часто происходят разные события, что можно выстраивать цепочки, которые могли бы их соединять по-любому, потому что в целом это получается цепь под названием «бардак». Но тут очень интересно мне было наблюдать с утра, как средства массовой информации освещали версию происшедшего железной дорогой. Ну, во-первых, единственная газета, которая выдала тут же версию, правда, с вопросительным знаком, но в газетах вопросительный знак для постсоветских читателей — это всегда знак восклицательный, утвердительный. Вот. И в заголовке уже звучало о том, что это сделали чеченцы. И там же в «Комсомольской правде» было среди нескольких мнений разных, мнение двух политологов, сразу уточню, прокремлевских политологов, то есть Вячеслава Никонова и Сергея Маркова, о том, что это, скорее всего, чеченцы. И Марков сказал более расплывчато: это исламские экстремисты. А через какое-то время и агентства стали доносить странную информацию. Она появилась вначале на «Ленте.ру» о том, что якобы какой-то чеченец, какой-то боевик, чуть ли не там заместитель чего-то фронта, позвонил в региональный корпункт «Радио Свобода» и сообщил о том, что это сделали они. Подтверждения я до сих пор не видел. И все это, в общем-то, сводится к тому, что кто-то очень сильно хочет привязать этот теракт к Чечне. С чем это связано, тут трудно объяснить, потому что Чечня последних лет, точно так же, как и Рамзан Кадыров, это персоны нон-грата для критики. А давно уже российская пресса не занималась тем, чем, что меня интересовало еще 3-4 года назад, до утверждения Рамзана Кадырова, когда я выискивал в сообщениях агентств или в публикациях газет большое количество негативной информации, то есть вот тех негативных определений чеченцев, там чеченский след, чеченские бандиты, чеченские террористы. В этом стали меньше писать, поэтому для меня очень сильно, меня сильно удивило появление опять чеченской версии. По всей видимости, действительно, есть какие-то люди, которые хотят опять возбудить общество, привлечь таким образом общество к тому, что называется силовым решением. А вот какое это будет силовое решение, довольно сложно сказать.
Вообще много странного. Сегодня выяснилось, оказалось, что с риском для жизни один из террористов находился в самом поезде и рванул стоп-кран, то есть тогда версия о героизме машинистов.
Видимо, он изображал официантку в том ресторане, в вагоне, который больше всего пострадал.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин оскорблен антирусской провокацией.
Если это правда, то это колоссальный удар по русскому национальному возрождению, поскольку русская традиция, традиция братства, традиция дружелюбия, это абсолютно антирусский, русофобский поступок, это античеловеческий поступок. Я думаю, что это спланированная провокация оранжевыми и различными антирусскими силами, пятой колонной, в первую очередь Западом, которые хотят дискредитировать русский национализм на подъеме. Надо расследовать это дело объективно, ни в коем случае не дать ему возможность затухнуть. Если это русские ребята, просто которые начитались нацистских идей, я думаю, что носители и пропагандистов теории расовой ненависти необходимо просто подвергнуть серьезным репрессиям. То есть пора заканчивать с той лояльностью некоторой нацизму и расизму, которая у нас есть. Мы все время считаем, что это детские игры. Это очень опасная вещь. Евразийцы всегда об этом говорили. Если эти все неонацистские российские организации работают на руку исключительно оранжевым либералам, Западу, американцам и их пятой колонии здесь.
Ну, я бы еще добавил к словам русского патриота с газовым отчеством Гелевич, господин Дугину, о том, что Ну, наверное, еще можно к этому добавить еще разные бактерии, вызывающие эпидемии среди русского населения. Но по большому счету у меня есть к нему главный вопрос. Почему господин Дугин ничего не делал примерно с 2000-2001 года, когда на российском телевидении появилось огромное количество сериалов, в которых доблестные российские солдаты, спецназовцы, десантники точно так же поступали к тем людям, с которыми они боролись. То есть потоки крови, стрельбы, насилия не сходят с экранов последние 6-7 лет. Если это не противно для русского народа, как говорит господин Дугин, то тогда почему он ищет причины такого отношения где-то на Западе, обвиняя кого-то других, но не себя? Разве эти фильмы не создают образ плохого русского? Разве эти фильмы не учат молодых людей, подростков, тому, что можно убивать всех, кто носит волосы другого цвета, у кого смуглая кожа, кто расово не выглядит как славянин? То есть достаточно много причин для того, чтобы беспокоиться и помимо этих роликов, и помимо того, что мы сейчас обсуждаем. Но политологи и русские патриоты почему-то этим не обеспокоены.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В отличие от гостя, версия чеченского следа меня не удивляет лично. Даже если посмотреть на фоторобот внимательно подозреваемого, как посажены, значит, глаза, у нос, широкие формы лица, все говорит о том, что это кавказская внешность. Вот. Но вот о сегодняшней теме, я думаю, тут надо искать корни роста ксенофобии в нашей стране. В страну едет кто попало, государство не учитывает недовольство коренного населения к иммигрантам. Это недовольство заслуженное. И дело не в то, не только в усах или разрезе глаз, как хочет просто все это объяснить данный гость. Ведут себя кавказцы нагло, теснят коренное население во многих сферах, слоях. Тут надо наводить, конечно, порядок и отдавать приоритет русским.
Угу. Это и называется фашизм. Отдавая приоритет кому-то, унижая кого-то. Вообще-то Северный Кавказ – это часть Российской Федерации. Но если так вот говорить, то тогда нужно делать резервации. Отдельная резервация для Северного Кавказа, отдельная резервация для Татарстана и Башкортостана, отдельная резервация для Южной Сибири. Там тоже очень много нерусских живет. Ну, в общем, скатываемся в фашизм, скатываемся в нетерпимость. И, в общем-то, пытаемся найти беды, свои собственные беды, там, где на самом деле они не существуют. Не нужно обвинять людей, которые ищут работу в России, приезжают из-за гроши здесь, подметают улицы и ремонтируют дома, обвинять их в чем-то другом.
Слушаем вопрос от Алима Абдурахмановича из Калининградской области.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Дайте мне сказать до конца, я вас очень прошу.
Вам слово.
А то накипело. Для начала небольшое вступление. Какую-то гадость показывают по телевидению, сразу же обвиняют чеченцев. Что за моду вы взяли, господа хорошие? Вы смотрите на себя, что у вас в России творится. Убийства, грабежи, наркомания, проституции. И все античеловечество происходит в России. И вы еще что-то хотите сказать на чеченцев. А теперь вопрос. Когда придет конец нынешней власти в России, понятно, что она самая бандитская и воинствующая властью.
Ну, вообще-то не дело журналистов определять, когда, какая власть и куда она уйдет. Вообще-то дело существования власти – это дело рук населения, которые голосуют за него. За нее, за эту власть. Поэтому это ваша цель, ваша задача. Вот и живите с ней, и боритесь, и добивайтесь того, чтобы у вас была хорошая власть. Другая или ту, которую вы хотите.
Ну да, но радиослушатель намекал, что чем ближе выборы, тем выгоднее этой действующей власти, это разжигание страстей.
Ну, вообще, я предполагаю, что конфликтов будет еще много, действительно, и в этом прав и Гейдар Джамаль, и, наверное, другие, кто уже высказывал свое мнение. Я в первую очередь считаю, что будут еще конфликты в оставшихся независимых СМИ, а точнее власть попытается приструнить оставшиеся СМИ. Ну и, конечно, провокации, наверное, будет еще достаточно. А каковы они будут, я не могу предположить, потому что фантазия у людей, которые всю жизнь профессионально занимались провокациями, довольно большая. Но люди, которые живут в этой стране и обеспокоены тем, что происходит, они должны быть, как призывали в свое время в Советском Союзе, должны быть бдительны. Но иначе действительно люди, которые создают такие провокационные ситуации, они, в общем, настроены как раз именно на возбуждение общества, на вот ту неразбериху, которая позволит им провести выборы так, как они хотят.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Позвольте высказаться, да?
Конечно.
Вот вы знаете, по поводу, значит, Невского экспресса, вот, поезда Москва-Петербург, значит, получилось как? Впереди там был мост, правильно? И вот сказали, что взорвали полотно, рельсы, то есть, значит, взрывники-профессионалы. Ну, же они такие тупые? Можно было мост взорвать, если бы это вот такие террористы, экстремисты. И весь бы состав посыпался бы туда, и там было бы вообще месиво. Но это я, конечно, такое красочно говорю. И вот по поводу вот этого, значит, ролика в интернете. Вы знаете, 4 июля ко мне приходил милиционер, и вот он интересовался. Вот, говорит, я говорю, в чем дело? Он говорит, в интернете прошла мулька. Я говорю, какая мулька? Он не стал говорить, но интересовался, есть ли у меня родственники за границей, выезжал ли я давно за границу и прочее.
Очень интересно. Ну, это можно было предположить, потому что провокация не появляется, вот как предполагали наши комментаторы, просто так. Они готовятся. И, по всей видимости, о появлении этого ролика было известно давно.
Напомню, что у нас в студии правозащитник Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики. Обсуждаем появление в интернете скандального видеоролика экстремистского содержания. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Избирательный список блоки Юлии Тимошенко зарегистрирован. Центр избирком Украины подчинился решению окружного административного суда Киева. На севере Ирака совершены новые теракты. В городе Киркук в среду взорвались две заминированные машины. По предварительным данным, погибли 5 человек, 30 ранены. На востоке Афганистана началась масштабная операция против талибов и боевиков Аль-Каиды. Операция проходит в горном районе Тора-Бора на границе с Пакистаном. В городе Дуйсбург на западе Германии убиты 6 итальянцев. Судя по всему, убийство совершено из-за вражды между двумя мафиозными кланами. В Дуйсбурге живет много выходцев из Италии. В Северной Корее из-за катастрофических наводнений без крова остались от 200 до 300 тысяч человек. Сотни людей погибли или пропали без вести. Уничтожена 10-я часть всех посевов. В стране грозит голод. На волнах Радио Свобода вы слышали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. «Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что размещение в интернете скандального видеоролика экстремистского содержания обсуждаем с правозащитником Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Николай Храмов, лидер движения «Российские радикалы», сомневается в авторстве этого ролика.
Я узнал одновременно об этом ролике и об этой так называемой национал-социалистической партии Руси. Говорится, что это будто бы боевое крыло национал-социалистического общества. О национал-социалистическом обществе я слышал, я знаю, что это реально существующая организация, ультраправые, может быть, даже нацистской направленности, но тем не менее, конечно, они заявили о том, что они не имеют ни малейшего отношения к этому, более того, что им неизвестна никакая национал-социалистическая партия Руси, что в НСО нет никакого боевого крыла, и это похоже на правду. И вот этот ужас, который идет с экрана, когда смотришь ролик, этот ужас должен проникнуть в общество, конечно же, по замыслу тех, кто организовал либо эту фабрикацию, либо это убийство, либо, во всяком случае, использование этих кадров.
К тому, что Николай уже сказал о разных непонятных деталях, я могу только сказать, что до сих пор посольство Таджикистана не может подтвердить имя того человека, которого представляет гражданином Таджикистана и которого казнят. И так что я думаю, что еще пройдет какое-то время, когда попытаются журналисты и какие-то другие люди попытаются выяснять, откуда, как говорят, ноги растут у этого видео. Но есть, по всей видимости, еще много разных деталей, которые мне позволяют говорить, что дух полковника Ильи Шабалкина опять возник и витает в российских средствах массовой информации. Вот персонаж, который на протяжении нескольких лет вещал из Ханкалы, из Чечни, и человек с таким полетом фантазии, который сочинял, такие потрясающие истории. И, честно говоря, мне, как исследователю российской пропаганды в Чечне, было скучно последнее время без него. И тут опять какие-то случаи, которые... Шабалкин в свое время придумывал истории о том, что в чеченских пещерах находили план Боинга. Это он придумал на второй день после 11 сентября, после гибели подводной лодки «Курск». Он придумал о том, что в чеченских горах, опять-таки в пещерах, нашли план атомной подводной лодки. Он много чего сочинял, это очень интересно было, всегда занимательно. Журналисты с удовольствием отрабатывали свои гонорары на его информации. Но недаром говорят классики пропаганды, чем нелепее ложь, тем быстрее в нее люди верят. Так что я думаю, что и этот ролик, и версии авторов террористического акта на железной дороге, это как раз то, что сейчас занимает создателей этих информационных поводов.
Замглавы Московского отделения партии «Яблоко» Алексей Навальный подозревает в инсценировке российских силовиков.
Это, без всякого сомнения, провокация, которая подготовлена такими карликовыми националистическими организациями, фашистскими организациями, которые абсолютно точно полностью состоят на службе и на довольстве у каких-то странных людей в силовых структурах, которые считают, что таким образом они, создавая сами эти карликовые организации, они смогут предотвратить появление каких-то настоящих. То есть здесь мы видим абсолютную логику, как в начале прошлого века было такое понятие, как зубатовщина. Здесь абсолютно то же самое. Я надеюсь, конечно, что это постановочный ролик. Цель его, конечно, это такие вбросы, создание каких-то ужасных, кошмарных врагов и запугивание людей идеями национализма, что националисты, что бы они ни говорили, все равно в конечном итоге они будут отрезать кому-то головы.
Слушаем москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Не так давно наш полковник, помните, как-то горевал о том, что кончил свои дни Советский Союз, и о том, что это была грандиозная трагедия всего человечества. Вообще говоря, в каком-то отношении я даже согласен. Чего мы лишились? Мы лишились тогда социального обеспечения для всех. И сейчас его у нас как не было, так и нету. Ну, мы лишились, между прочим, теперь уже интернационализма. Вот сколько бы вы ни, сейчас запись не слушали нашего Путина, вот это слово интернационализм некуда, нету. Зато было другое. Как-то он там, я забыл, сказал, система образующий народ или еще что-то. Ведь вроде бы никто человека за язык не тянул. Ну а чего же мы теперь удивляемся? Спасибо.
Коренное население, говорили год назад после Кондопоги.
Ну, я думаю, что наш радиослушатель немножко забыл все-таки Советский Союз, потому что национализм скрытый всегда был. Был государственный антисемитизм, было такое определение, как нацмен, были барьеры для поступления выходцев из республик, тех 14 сестер России. И я знаю, как много моих ровесников пытались приехать, допустим, из Центральной Азии в Москву и самостоятельно поступить в университет. У них этого не получалось, потому что нужно было иметь на руках бумажку. Кому-то удавалось, и это было большое счастье, но определение нацмен и квоты на нацменов в университетах были. И было унижение национальных языков, и оно продолжается до сих пор, ну, например, в отношении Украины. До сих пор многие страны Центральной Азии не могут избавиться от того, что произошло с их культурами, с их языками за все время Советского Союза. Так что я думаю, что национализм нынешнего времени – это прямое продолжение того, что было в Советском Союзе. Не может национализм появиться на пустом месте. Национализм всегда подогревался, он был, проявлялся в другом, но он был. Он был скрыт, и сейчас он просто открылся.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Вы знаете, я сегодня слышал по радио собственными ушами, как вот теплая компания из юриста, журналиста и политика предлагала и даже выражала уверенность, что органы должны найти этого изготовителя, даже если ролик игровой, найти, осудить и сообщить всем, чтобы неповадно было. Вот. Вам не напоминает вот это дело Ходорковского? И вопрос у меня, как это может сказаться на сети? Что, хотят ее тоже построить, как и всех? Спасибо.
Ну, дело Ходорковского это никак нам не напоминает, потому что, наоборот, телеканал НТВ пытался обвинить ЮКОС в том, что он спонсировал террористов.
Нет,
наоборот,
я...
изготавливал ролик, если можно так назвать, огромный фильм.
Я бы сравнил с другим. Я бы сказал, что мне это напоминает те же самые обещания, которые мы услышали в первой неделе после убийства Ани Политковской. Вот. И поэтому шансов на то, что найдут заказчиков, изготовителей этого ролика, у меня почти нет никакой надежды. Они не просто так появляются, поэтому те, кто это заказывает, тот, кто изготавливает, тот, кто размещает, это люди знающие. А того парня, 24-летнего студента из Майкопа, который сегодня сам добровольно пришел и сдался, ну, у меня есть много вопросов. Пришел ли он сам? Сдался ли он сам, и вообще, если он испугался, так понятно, что он был только маленьким звеном во всей этой истории. Ну, получил по электронной почте, как он сказал, и разместил там на нескольких сайтах. Это практически может делать любой человек, тем более, если это сайты, блоговые системы или сайты, где любой посетитель может зайти и разместить свои материалы. Это несерьезно.
Он добровольно выдал вещественные доказательства, а нашли его, как сказано уже в позднейших уточнениях, в результате спецоперации. То есть он не добровольно сдался.
Вертолетная атака, там
да.
десант, понятно. Ну да, ну все серьезно, конечно.
Получим вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер. Вот я согласна с вашим собеседником. Сейчас, наверное, уже вообще никто ни во что не верит. Все, может быть, и подставят, и все. Но я хочу сказать о воспитании нации вот в эти 20 лет. Вот вы говорите русский. Если вы были в Европе, то по телевизору смотришь, на лица, которые диктор называет русская мафия, это не русские лица. Весной этого года мне из Германии друзья позвонили, говорят, что это у вас там за происки антисемитизма. Сделали фильм «Сонька, золотая ручка» и показывают в Европе. Что вот воспитывают-то нас, как герои-то у нас какие? Остап Бендер, да, золотая ручка. Так что вы ждете-то от нации?
Да, вы имеете в виду, показывал, наверное, канал ОРТ «Мир».
Ну да, тут границ-то нет. Они же как бы вот вещают эфир свободный, принимают спутниковые тарелки, люди смотрят. Тут не может быть никакого ограничения. Фильм, да, но... Ну, вообще, знаете, вот это довольно странное определение. Я сегодня ехал на радио, остановил такси, но перед этим ко мне подошли два алкоголика русской национальности. Раньше они просто требовали денег, и когда я их спрашивал, если они хотят покушать, пойдемте, я их вас отведу в магазин, куплю вам хлеба. Обычно они тут же отставали. А тут напрямую меня спросили, ты русский? Я сказал, русский. Дай денег на водку. Ну, как мне вот в этом случае относиться к ним? И вообще, что мне думать о себе, когда меня, как русского человека, считают обязательным давать деньги алкоголикам, потому что вот я русский, должен помогать русским. Я хочу помогать тем русским, которые думают своей головой, которые работают своими руками, которые хотят жить в свободной стране. Но когда по любому поводу пытаются говорить, ты русский, значит, ты должен любить власть, или ты русский, значит, ты должен поддерживать войну в Чечне, нет, извините, я не тот русский.
Да, вряд ли именно на этого категорию, был рассчитан видеоролик, очевидно, его адресат, прежде всего, молодежь. Депутат Андрей Головатюк, ветеран первой и второй чеченских кампаний, взывает к правосудию.
Они должны быть пойманы, эти авторы вот этого видеоролика. Так я невольно сравниваю их и ставлю в один ряд с террористами, которые проделывали такое с нашими солдатами в Чеченской Республике, с пленными солдатами. Поэтому здесь им никакой милости, пощады или оправдания быть не может. Здесь должно быть проведено следствие в кратчайшие сроки. Я не считаю, что здесь какие-то политические силы в этом замешаны. Просто есть определенная группа отморозков, которая взяла на себя право вершить судьбу других людей. Им никто этого права не давал, поэтому я считаю это не только омерзительно и преступно, но это еще и подло заниматься вот такими делами. Должны быть, я считаю, наказаны по полной программе нашего уголовного законодательства, то есть им должна быть применена мера пожизненное заключение.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, я уже говорил в адрес политолога или Александра Гильевича Дугина по поводу того, что не нужно говорить о том, что это видео именно сейчас всколыхнуло общество, и поэтому депутату от фракции ЛДПР полковнику Головатюку тоже бы хотел сказать о том, что на самом деле разжигание национализма или разжигание ненависти к людям другой национальности, я уж не говорю сейчас кого, кому. Это происходит последние годы и довольно активно. Если он депутат, пусть встанет и скажет о том, что творит российское телевидение, по крайней мере, на четырех своих главных каналах. И разжигание ненависти к людям другой национальности происходит именно там, потому что российское телевидение смотрит более 90% населения.
Слушаю вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господин.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы сказать, что вариант поджога Рейхстага идет в 99-го года. А нации в России пока еще нет. И, вероятно, ее никогда не будет. У нас есть национальности, этнические группы. И есть проблема титульной нации, русского нации. Я не являюсь представителем русской нации, но эта проблема встает все серьезнее и серьезнее перед страной.
Ну, имеет в виду, я слушал, наверное, взрывы домов на улице Гурьянова в качестве поджога Рейхстага.
Нет, наверное, в том числе и вот это видео, которое тоже, по всей видимости, по замыслу людей, которые сделали и разместили, должно вот встряхнуть общество и сподвигнуть их на какие-то подвиги. Вот это тоже из категории синдром Рейхстага.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ложь опять в моде. Ложь опять вошла в ранг государственной политики. А пользователей интернета около 30 миллионов. И это ведь бельмо на глазу. Это ведь серп по живому телу Кремля, этот интернет-то.
Ну вот мы тут разошлись мнения, может быть, это как раз в интересах Кремля.
Размещать такое видео, ну, наверное, да. Но на самом деле тут довольно сложно говорить о том, сколько пользователей интернета. Как-то совсем недавно, пару или три месяца назад, президент Путин сказал, что 25 миллионов пользователей. Реальнее, наверное, все-таки меньше, а еще меньше. Это то количество людей, которые интересуются политической информацией. Довольно много людей, которые используют интернет для поиска деловой, экономической информации, для переписки, для просмотра порнографии, для участия в разных играх. А политической информацией пользуется, мне представляется, от силы 4-5% населения, не больше. И поэтому люди, которые заходят в различные блоговые системы, там, где размещается обычно такое видео, это не такое большое количество людей. Тут дело не в том, сколько это увидит, сколько в том, насколько это потом обрастает слухами, насколько это в искаженном виде передается или в более жестоком пересказе передается другим и так далее, и так далее. Это вот такой снежный ком, который должен был охватить или, может быть, еще охватит общество. Роль интернета, конечно, огромная, и повторяю, что Кремль боится интернета, боится, потому что сейчас много сайтов вот этих вот новых демократических либеральных организаций, и, конечно, боится, потому что в предвыборную кампанию интернет может стать довольно хорошим подспорьем для оппонентов Кремля. И Кремлю тут нужно просто занять позицию, открыв ворота на телевидении и предоставив возможность всем политическим оппонентам там выступать. Если телевидение будет точно так же, как последние выборы, закрыто для оппонентов, где больше всего говорил Путин и появлялся там, то и интернет будет более активен на стороне оппонентов Кремля. И тогда вот произойдет то, чего боится сейчас Кремль.
Да, но интернет, он, дело в том, что не знает государственной границы. Этот ролик мог шокировать и западного обывателя. И
На самом деле я уже прочитал, по-моему, там же в Регнуме, информацию о том, причем это выдавалось, по-моему, в заголовке и сразу же как сенсация, о том, что впервые этот ролик был размещен на американском сервере. Ну, во-первых, надо сказать, что большинство серверов находится действительно в Америке. А во-вторых, это совершенно не значит, что есть какая-то территориальная принадлежность интернета. Интернет – это такая система, которую просто практически невозможно контролировать. Можно контролировать в тех странах, где работают только государственные провайдеры, например, в Узбекистане, в Туркменистане, в Китае. По-другому просто интернет, и даже в этих странах пользователи интернета с помощью прокси-систем могут заходить на те сайты, которые контролируются или блокируются на территории их стран. То есть интернет – это настолько глобальная система, настолько не поддающаяся контролю каких-либо государств, что бороться с этим невозможно.
Евгений Прошечкин, председатель Московского антифашистского центра, винит в происшедшем российские власти.
Эти ужасные кадры, к сожалению, не случайны в современной России. Почти два десятка лет безнаказанной пропаганды, агитации, делают свое дело. Власти попустительствуют и дождались такого ужаса и кошмара. А вот не так это глупо, как нам, обычным людям, цивилизованным кажется. Они хотят сказать, что они сильны, они ничего не боятся, и что они рвутся к власти. Так что данные кадры – это весьма и весьма ужасная сторона российской жизни, но, увы, закономерная.
Слушаем вопрос из Владимира, из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня два момента хочу отметить. Первое, вы вот говорите, что власть вроде бы боится интернета. Мне кажется, власть, она ничего не боится, потому что она знает, что через 3-4 года она уйдет из этой страны. Все. То есть для нее эта страна просто временная. Если бы она бы думала об этом, что она не временная, то вся политика была по-другому построена, на то, чтобы ее возвеличить нацию и заняться, наконец-то, умом, а не набиванием карманом денег. Как ваше мнение?
Ну, я не могу давать оценки размерам карманов, которые набивает власть. Я просто не занимаюсь экономикой, хотя подозреваю, что власть, действительно, изгнав неугодных олигархов, прислонив к себе угодных олигархов, ну, в общем, контролирует почти всю экономику страны, особенно те сферы, которые приносят прибыль. Но я хотел бы сказать одну особенность, которая все чаще и чаще сейчас проявляется в разных деталях. Люди, которые сейчас во власти пытаются регулировать эту власть и вмешиваться в жизнь общества, это люди, которые прошли определенную школу. Это школы КГБ, где учили совершенно определенным методом контроля над обществом, над идеологией, над тем, что пыталось общество думать. Их учили так работать в то время, когда был железный занавес, когда не было интернета, когда не было мобильной связи, когда границы были закрыты, когда совершенно легально действовала прослушка, когда невозможно было позвонить из одной страны в другую без специального разрешения. А люди, которые используют эту методику, они у власти. Но условия-то совсем поменялись. Есть интернет, есть мобильная связь, я могу по своему мобильному телефону позвонить хоть в Австралию, хоть в Канаду. Люди свободно выезжают. И вот эта вот неразбериха, вот эти вот провокации, вот эта информационная война, этот информационный бардак, это черный пиар, это как раз вот последствия того, что люди как-то пытаются контролировать страну, но используют старые методы, и поэтому контролировать полностью не получается. Особенно информационную сферу. Вот это можно назвать просто одним словом, великим русским словом «бардак».
Слушаю вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я с другой стороны хочу сказать, что, извините, у либералов была прекрасная возможность создать хорошее телевидение. Что же они это не сделали? А потом этих чекистов, разве не они привели к власти? Не Березовский избрал Путина, так выдвинул в кандидаты. На кого вы жалуетесь, товарищи?
Во-первых, я ни на кого не жалуюсь. Я как бы человек вообще не привыкший ни на кого жаловаться. Я говорю о том, что я изучаю, что я вижу, что я читаю, что я слышу. А что касается телевидения, да, оно создавалось и довольно успешно создавалось. А кто его уничтожил? Ну, не либералы же его уничтожили, а уничтожил товарищ Путин в 2002 году. Это вам должно быть известно. Тут есть другая проблема. К сожалению, общество и та часть общества, которая называется журналистами, они не успели научиться тому, как спасали свою свободу, например, польские журналисты и польское общество, чешские журналисты и чешское общество, потому что социализм в России, в Советском Союзе был в два раза дольше, чем в странах Восточной Европы. Вот, и поэтому в России, к сожалению, нет больших традиций политической борьбы и борьбы за свою свободу. И, в общем, к сожалению, за эти 9 лет правления Ельцина которого почему-то все называют либералом, а на самом деле это был, как называют евреев, которые перешли в православие,
выкресты.
Вот он был коммунист-выкрест. Вот. И то, что он стремился как-то изменить страну, он делал это по-прежнему коммунистическими методами. Вот. Так что, к сожалению, в России не было еще либерализма и не было демократии. Есть люди, которые пытаются себя называть демократами, пытаются даже совершать поступки вполне демократические. Но, к сожалению, демократии в России как не было, так и нет до сих пор.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот все теракты в России, они происходят с удивительным постоянством. В нужном месте и в нужное время для власти, да? Вот. Ну, как рояль в кустах, да? Вот несколько лет назад я читал в «Новой газете» статью, что как только цены на нефть мировые упадут, в России обязательно начнутся теракты.
Ну, и вопросы терактов – это не моя специальность. Я только могу подтвердить, что да, действительно, они слишком частые, в отличие от других стран. Но тут, скорее всего, вопрос генералу Патрушеву, поскольку он дольше всех руководит одним из силовых ведомств при президенте Путине, то он должен и знать, почему так часто и почему так часто они не раскрываются.
Спасибо. Напомню, что проблему экстремизма в связи с размещением в интернете скандального видеоролика и вчерашним терактом обсуждали с правозащитником Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Михаил Косторов.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.